Самым первым словом мне хочется что-то сказать сейчас всему собранию. И вы, наверное, догадываетесь, что я хочу сказать. Как вы думаете, что я хочу сказать? Да, я хочу сказать слава Богу, что мы прожили с вами еще один год, полностью прожили. И сегодня вечером солнце засвидетельствовало по библейскому исчислению, что год 1985 окончен. И с этого вечера наступает 86-й год по библейскому исчислению. И слава Богу, что мы собрались именно в этот вечер, так совпало. В этом году очень хорошо совпало, не так ли? Поэтому позвольте мне всех вас, присутствующих сегодня в молитвенном доме, приветствовать и поздравить от имени всех московских служителей, диаконов, пресвитеров, проповедников, служителей других хористов, от всех, от имени всех, поздравить все собрание и всю церковь с Новым годом. Спасибо. Садитесь, садитесь, дорогие братья. Вы уже заметили, что в нашем вечернем собрании сегодня расширенная программа, как принято называть, торжественная программа. Но я вам наперед скажу, что еще в субботу будет еще торжественнее программа. Так что вы передайте тем, кто не пришел сегодня. В субботу будет торжественная программа еще шире. А сегодня, как вы видите, уже соответствующее пение было новогоднее, хоровое. Такое чудное стихотворение, которое охватывает план спасения и рождения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И что в стихотворении было выражено именно то, что с нами Бог. Это слава Богу и чудно. И вы прослушали уже, что и труба прозвучала о наступлении Нового года. И братья это исполнили от души, для славы Божьей. Все, что делается от души во имя Бога и для славы Бога, это приятно и приятно исполняется, и приятно принимается всеми нами слушателями. И мы можем представить, как торжествовал Давид в торжественные моменты. Он настолько эмоционален был и выражал свое торжество и радость перед Господом, что он вводил в служение, пение, музыку, цимбалы, барабаны, тарелки медные, звучание такое ударное. Вводил он, чтобы все было для славы Божьей. Все, что только может человек красивое сделать, он направлял для служения и для славы Господу. И народу было приятно, и народ радовался и ликовал. И мы сегодня с вами порадуемся также нашей встречей во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И хотел бы прочитать несколько слов, может быть, не в порядке какой-то специальной проповеди, поскольку это новогодний такой вечер, оно будет выражаться в порядке пожелания от сердца к сердцу, пожелания всем сегодня присутствующим. Апостол Павел, мы возьмем слова апостола Павла, которые он писал Коринфской церкви, во втором послании своем, в 6 главе, и первые два стиха прочитаем, здесь так говорится. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Да. И действительно, сегодня есть нам возможность именно поговорить о времени и о каком времени мы можем говорить. Да, есть на земле и бывают времена благоприятные и времена неблагоприятные. И что мы относим к неблагоприятному времени? Что мы можем отнести к неблагоприятному времени? Да даже о погоде, когда мы говорим при встрече. Каждый день мы говорим о погоде. Погода может создать неблагоприятное время. И как? Пройдет ураган над городом, порвет все провода, поломает деревья, транспорт остановился, нет воды, нет света. Какое это время? Да, неблагоприятное. Мы говорим неблагоприятное время, бедствие в городе. Да. Или какой-либо шторм, или ливень, или землетрясение, как и прошли в этом году бедствия. Посетили некоторые города, что тысячи жизней не стало. Вот, видите, время неблагоприятное. Да. У нас же этого не было в нашем городе. Значит, что мы можем сказать? Это благоприятное время. В этой отрасли благоприятное время. А вот еще неблагоприятное время, когда не только когда много дождей, а когда и нет дождей, засуха, нет хлеба. Нет в магазинах хлеба. Какое это время? Неблагоприятное, да. Мы же с вами сколько хлеб ели? До сытости, да? В магазинах все у нас есть. Слава Богу! Ныне время благоприятное, дорогие братья и сестры. Благоприятное время. Мы еще относим время неблагоприятное, когда бомбы рвутся, и сирена свистит, и люди бегут. Куда бегут? В убежище, в окопы. Это какое время? Да, это время неблагоприятное. И наш народ пережил в городах, знает это. Что это за время? Бедственное время. Мы же с вами сегодня и весь этот год имели какое время в этой отрасли? Благоприятно. Никто не бежал в окоп. Благоприятное время. Слава Богу. Слава Богу. Мы с вами не переживали гонения, как это есть в других местах. И было в прошлом. Что значит гонение на христиан? Вы знаете по истории? Что это значит? Когда люди, жаждущие послушать слово и помолиться вместе, они где-то собирались в пещерах, в катакомбах. И преклоненные они молились Богу. На головы капала вода, стекала, может быть, за воротник. А они стояли умиленно, слушали престарелого проповедника, читающего слово. Это было в прошлом, но и в наши дни, в Китае и в других местах, есть страна в Африке одна, у которой бульдозерами снесли молитвенные дома. Несколько десятков домов снесли, бульдозером свернули. Это какое время? Это неблагоприятно. А мы же с вами? В течение всего года мы с вами собирались, и сколько раз собирались? 2 раза в неделю мы приходили сюда на поклонение и прослушали более 110 проповедей, бесед и многие пенья, мелодий. Не знаю, сколько новых пений хор нам представил, не знаю, я не подсчитывал, но и новые песни звучали. Это было приятно, и слава Богу. Итак, время благоприятное, есть время и неблагоприятное. И вот, перечитывая это, и еще много можно приводить на память, что есть благоприятное время и неблагоприятное, много мы можем коснуться здоровья, жизни, семейных обстоятельств и многое-многое. В чем хранил нас Господь и благословлял, то мы не можем сегодня пройти мимо и не воскликнуть, воздать благодарение Богу. Поэтому мы можем присоединиться к Давиду, который понимал, что значит время благоприятное. Потому что он 7 лет скитался по пещерам и горам, был гоним. Негде было ему войти в храм, негде взять книгу почитать. А мы же с вами не только имеем дом и места, где сидеть, но даже получаем, государство нам выпускает Библии и Евангелие. И тем самым говорит: пожалуйста, читайте. И сколько читайте? Сколько хотите, читайте. Читайте. Так вот, учитывая то, что Давид понимал это и ценил время благоприятное, и он воскликнул: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Это в 102-м псалме, 1 стихи, да? «И не забывай всех благодеяний Его». Этим самым он и нам говорит: очень важно помнить и ценить благодеяние Божье. Он хорошо знал историю народа своего. Какими благодеяниями пользовался народ его, вышедший из Египта и странствовавший по пустыне 40 лет? И какими благодеяниями они пользовались, а? Давайте вспомним на память. Как читающие эту историю, знающие, на память сегодня давайте вспомним. Они в пустыне имели воду? Имели воду. Чудесным образом из скалы текла вода там, где они останавливались на привал. Да. Они имели хлеб? Имели. Какой хлеб они имели? Ангельский хлеб, манну они имели. Они сеяли, они жали, они пахали? Нет, они готовые ходили собирать. Это не благодеяние? Чудные благодеяния. А вот они путешествовали и ходили. Они вязали, ткали одежду? Нет. А как же у них было с этим вопросом? Одежда не ветшала у них. И при путешествиях и ходьбе и ноги не пухли. Ни у стариков, ни у молодых. Это что было? Благодеяние, да. И, учитывая это благодеяние, они не помнили это, не помнили. Вот грех в чем был. Не помнили благодеяние Божье. А что они помнили? Да. Как они огорчали Господа своего воспоминанием о Египте, воспоминанием о чесноке и о репчатом луке. Как они огорчали Господа. Дорогие слушатели, мы тоже Господа огорчаем, когда Он много нам посылаем, а мы какую-то мелочь еще не имеем, что-то не хватает, и мы начинаем роптать. Этим мы можем огорчать Господа. Поэтому присоединимся к Давиду, и скажем эти слова: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Но с Среди всего этого главного благодеяния, что мы имели, есть еще главное, что мы должны подчеркнуть и не забывать. Именно главное среди главных – это то, что мы имеем с вами благоприятное время, и дверь благодати открыта для всех грешников. И для нас еще не усовершившихся людей, не сформировавших еще свой характер многие, еще дверь благодати не закрыта, и в небесном святилище Христос наш Спаситель ходатайствует. Читаем. Апостол Павел говорит в послании к евреям, в 8 главе, 1 стих. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Вот апостол Павел, наставляя нас, говорит, запомните, это главное нашего времени, что Христос в небесном святилище. И пока Христос в небесном святилище, на земле будут регулироваться вопросы все. Все будут регулироваться вопросы, проповедь Евангелия идет по земле. Христос принимает молящихся в небесном святилище по всем вопросам их жизни. Это наше преимущество с нами, с вами. А что же будет, когда закроется дверь благодати? Что закроет? Что будет тогда? Что стало, когда дверь в Ноев ковчег была закрыта? Что стало тогда? Одним словом, что началось? Суд постиг людей. Это суд. Спасенные вошли в ковчег, и двери затворились. О том, что говорил Бог еще за 120 лет, за 120 лет раньше Он об этом сказал миру, через Ноя провозгласил. Еще 120 лет благодатного времени, и дверь открыта. И когда закрылась дверь в ковчег Ноев, что было с живущими? Как они переменились? Насмешки их умолкли. Анекдоты их забыты. Действия их переменились. Все они в ужасе устремились искать спасения. Кто в ковчеге, кто на горах. И смешался люд вместе с животным миром, и рядом лев и тигр, и удав взбираются на вершину, чтобы спасти себя. И человек вместе с ними, с детьми своими, взбирается на возвышенность, потому что вода покрывает все. А многие стучали по бортам ковчега кулаками, и топорами стучали. Но он был непоразим. Ковчег был непоразим. Он был устроен для спасения. Так читаем. Для спасения и скольких душ? Не печальтесь, что их было мало. Теперь в день Христа будет великое множество спасенных. И что будет, когда закроется дверь в небесное святилище? Что же тогда будет? Пророк Амос как-то пытается отобразить положение людей, когда дверь благодати закроется. И он перечисляет возрасты молодых и юношей, и девушек, перечисляет, как они будут себя вести, что они будут делать. В 8 главе читаем здесь 11 стих и ниже. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слова Господня». Почему? Да, потому что дверь благодати закроется. И когда дверь благодати закроется, тогда уже не будет на земле проповедоваться. И будут ходить от моря и до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. Это будет, когда дверь благодати закроется. Вот почему мы говорим, как проповедующие, дорогие слушатели, цените временем, пока Христос в небесном святилище. Молитесь теперь, чтобы потом не молиться горам и камням. Молитесь теперь Богу живому, спасающему, и благодарите Его за все благодеяния Его и за время благоприятное. И апостол Павел говорит, дорожите временем. Послание к Ефесянам 5 главе в 16 стихе. Дорожите временем. А мы дополняем и ставим вопрос, как исследователи и проповедующие говорим, каким временем дорожить. Потому что ведь люди, многие люди, ну, скажем, израильский народ, в дни Христа они дорожили каким временем? Они дорожили прошлым и говорили, «О, если бы мы жили в дни отцов наших, мы бы не были сообщниками в убийстве пророков и людей, посылаемых Богом». Видите, каким временем они дорожили? Прошлым. Строили гробницы погибшим пророкам, которым отцы их убили. Да, прошлым временем дорожили. А как многие сейчас дорожат будущим временем? Говорят, я еще успею с этим вопросом. Я еще успею. Еще год только начался. Еще жизнь моя впереди. Я еще успею. Знаете, в понедельник я читал утреннее чтение. И мне очень понравился один там пример, я вам расскажу его. Там проповедник рассказывает, как он видел кадры в фильме, специально созданном о жизни человека с самого детства и до конца. И вот кадр. Ребенок играется в игрушки. Маленький ребенок играется в игрушки. И надпись внизу. Он, значит, очень мал, чтобы думать о Боге. Очень мало, чтобы думать о Боге. Потом вторая картина. Подрос он, молодой человек, занимается спортом. Надпись. Он очень увлечен, чтобы думать о Боге. Очень увлечен. Потом он вырос и пробивает себе дорогу в жизнь. Там и учеба, и все такое. И надпись «Он очень занят, чтобы думать о Боге». Потом он под ручку с девушкой идет, рад очень, счастлив. И надпись «Он очень счастлив, чтобы думать о Боге». Опять не время думать о Боге. Потом он уже несет ответственную работу, работает, погружен во все это. Надпись. Он очень озабочен, чтобы думать о Боге. Забот очень много у него, чтобы думать о Боге. А потом кадр и картина. Старенький, слабый, измученный жизнью. И надпись. Он очень стар, чтобы думать о Боге. А потом еще одна картина. И знаете, какая? Холмик. Холмик, и заросший чертополохом. И надпись. Слишком поздно, чтобы думать о Боге. Итак, вновь вопрос. Когда же думать о Боге, судя по этим картинам? Дорогие слушатели, когда думать о Боге? Да? Я тоже с вами согласен. Сейчас, сегодня, с первого дня Нового года, независимо от возраста и от положения работы, увлечения, ничто не должно мешать нам думать о Боге. И апостол Павел говорит, именно подтверждая это наше решение и нашу мысль, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. То есть, не откладывая. Сегодня будем начинать. И какие у нас проблемы? Проблема номер один, то есть первая проблема, это какая? Давайте подумаем вместе. Время. Так. А время для чего дано? Чтобы приготовиться. К какому событию приготовиться? К славному событию второго пришествия Иисуса Христа, нашего Господа, грядущего силою и славою великою. Это главное не только для нас, но вместе с нами всей церкви по всей земле адвентистов седьмого дня. Проблема – приготовиться ко второму пришествию. Это наша родная, самая любимая весть, самая сладостная весть и самая приятная надежда – жить надеждой пришествия Иисуса Христа и готовиться к этому. И что бы мы делали, если бы мы знали, что в этом году придет Христос? Что бы мы делали? А вы знаете, что я скажу сегодня, может быть, я скажу очень рискованно, и может быть, очень страшно, но скажу, непременно скажу. И знаете, что скажу? Что в этом году будет пришествие Иисуса Христа для многих. Для кого? Вы знаете, что в этом году более 30 человек, наших дорогих членов церкви, успокоилось. Для них настало пришествие. То есть они успокоились. И до явления Иисуса Христа на облаках, когда Он пробудит мертвых, то для них это один миг. И уже они не потеряют веру. Они уже не разочаруются. Они уже не отпадут. Они приобретены, и они будут спасены, судя по их вере, по их готовности. Поэтому я и говорю о том, что и этот год принесет для некоторых и будет для них пришествием. А всеобщее пришествие для всех живых, когда будет, мы тоже не знаем, в этом или в следующем году не знаем. Но дело в том, что говоря о пришествии и говоря сегодня серьезно в первый день этого Нового года, говоря о времени благоприятном и о дне спасения, мы можем ставить вопрос, кто же готов? Кто же готов, если так скоро будет пришествие? Кто поднимет руку сегодня, что он готов? Никто не поднимает? Так, есть. Есть братья готовы. А кто не готов? Почему не готов? Какие грехи тормозят нас? Вы можете назвать свой грех для себя? Для себя. Вот сегодня подумать и для себя назвать грех свой можете? Может кто себя назвать сегодня, что он гордый? Может кто? Нет, никого нет. Никто не назовет, что гордый. А может быть помягче? А может быть кто есть обидчивый? Обидчивые, наверное, могут признать многие себя, что обидчивый, да? Обижаемся мы. Обижаемся. А что такое обида? Вы знаете, по описанию и объяснению богословов, что такое обида? Она является сестра гордости. Обида может быть там, где есть гордость. Если есть обида, значит, там есть и гордость. Такой логический вывод, дорогие слушатели. Следовательно, мы должны приготовить себя, чтобы ни на что не обижаться. А когда мы не будем обижаться, то не будет спора, не будет разногласий, разделения, вражды, громких или оскорблений друг друга не будет, и многое-многое отсюда вытекает. Многое вытекает. Итак, мы можем исследовать себя, каждый лично свой недостаток, и готовиться. Но хотелось бы сегодня сказать, наша общая неготовность, наш общий грех, наше общее состояние – общее. Под это общее подходит весь народ, все церкви, в том числе и наша церковь. И мы первые признаем этот недостаток, потому что об этом недостатке нашего времени сказал самый верный, кто не ошибается. И кто это? Кто не ошибается в определении состояния людей? Да, Христос, верный свидетель, верный и истинный свидетель. И Он сказал так, в 3 главе Откровения, о нашем времени, наше всеобщее положение. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был или тот, или другой. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп и наг. Вот определение, всеобщее определение. И расшифровывая эти слова, мы, конечно, не имеем много времени, хотелось бы очень сжато сказать, что в этом обличении высказаны недостатки. Недостатки наши какие? Здесь не говорится, может быть, об убийстве, о грабительстве, о разбое, о восстаниях. Нет. Но здесь говорится о том, что труднее всего оставляется. Это самонадеянность, гордость, безразличие, апатичность, холодность. Вот такая вот теплота, не холодность, а теплота, по словам Откровения. Теплое состояние. В то время, когда много имеем, в то время, когда много знаем, выливаемся в формальность и становимся моралистами. Морально ничего вроде не нарушаем, морально придерживаемся, но состояние теплое. О, как это неприятно, Господи! Становимся ладыкийцами, фарисеями, формалистами, моралистами. Вот это обличение направлено, чтобы вывести народ из этого сонного состояния. И если бы Христос только указал на недостаток, но не сказал выход, не указал выход, то мы с вами были бы очень несчастны. Но мы с вами счастливы сегодня тем, что Христос дал нам путь выхода. Посмотрите, как Он говорит. «Не заставляю и не приказываю». Он говорит, «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была стромота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Видите? И здесь мы видим не страшные грехи убийства и грабительства. А что мы здесь видим? Золота мало у вас, то есть драгоценной той веры и любви. Нет той праведности, которую я хотел бы наделить вам. Вы еще держитесь своей праведности, то есть своей одежды, а одежда наша запачкана, а мы нею прикрываемся, своими делами, своей формой мы хотим заслужить у Бога спасение. Итак, Христос предлагает нам ценные вещи. И дух пророчества говорит, именно читая об этом обличении и наставлении, она трижды сказала одно слово. Будьте готовы, будьте готовы, будьте готовы. И что может приготовить нас освободиться от этого состояния, дорогие собратья? Это не мы говорим, а говорит вся церковь наша. Все богословы и со всем руководством, со всем руководством церкви нашей о том, что выход из ладокийского состояния – это поднятие вопроса об оправдании верою, о праведности Божьей. Поэтому мы должны изучать этот вопрос, читать об этом, молиться, проповедовать об этом. И хотел бы в конце несколько пожеланий еще присоединить к этому. Пожелания, которые мы высказываем на Новый год, это очень хороший обычай. И вы многим уже желали, и будете еще желать, позвольте же и мне пожелать. И опять-таки я хотел бы не от себя сказать, а хотел бы от всех моих братьев и сотрудников, служителей Московской общины, выразить пожелание. Потому что вы многие-многие желали и написали свои пожелания на бумаге и в стихотворной форме, и своими словами, и текстами из Писания. Они будут зачитываться в следующую субботу, когда будут все присутствовать, будут зачитываться, все ли, как решит проповедник об этом, но они будут. А мне позвольте от имени всех служителей пожелать вам, дорогие члены церкви, и пожелание наше вытекает и должно вытекать из программы, то есть намеченная цель должна быть. Программа, намечается цель, а потом в этой отрасли и пожелание, когда альпинист уходит в горы, то что ему говорят? Счастливого пути, добраться тебе твоей вершины, пика сталинского или какие еще пики есть, только высокие, взбирайтесь. Успехов вам желаем, да? Вот представьте себя взбирающимся на гору. И Моисею однажды было сказано, зайди ко мне на гору. Кто ему сказал так? Да, Господь сказал ему, зайди ко мне на гору. И вот в духовном смысле, если нам это представить, подниматься на гору нам, и каждому нам призыв сегодня Божий, зайди ко мне на гору. Давайте будем подниматься весь год выше и выше и выше по определенной намеченной программе и цели. Подниматься выше. То есть христианин не должен стоять на месте. Он должен быть в движении. Движение христианина – это жизнь. Остановка – это отмирание. Поэтому апостол Павел и говорит относительно своей цели. Он сказал, я стремлюсь к цели. Филиппийцам 3 главы и 12 и 14 стих. Он говорит, братья, я, а кто он был? Апостол, посланный Иисусом Христом. Я, он говорит, не считаю еще себя достигшим, но стремлюсь к цели. Это всем нам сегодня еще не готовым. Кто себя считает не готовым? Надежда. Присоединяйтесь к апостолу Павлу. Вместе с ним говорите, стремлюсь к цели. Будем стремиться к цели. И в нашей программе мы ставим на первое место, как служители, и умоляем всех присутствующих словами Священного Писания возрастайте. Возрастайте. Первое, в чем возрастать? В чем мы поставим на первом месте возрастать? Да, апостол Павел предлагает Колоссянам, 1 главе, в 10 стихе, в познании Бога возрастайте. О, дорогие собратья, как мы еще не все знаем о нашем Боге, как Он чуден и велик. Еще не сказано последнее слово о Боге, еще не сказано последнее стихотворение о Нем, которое бы исчерпывало бы все, еще не спета песнь такая, которая бы выразила все о Боге, о Его характере, о Его любви, о Его милосердии, о Его всепрощающей заботе о грешном человечестве, еще не спета песнь и не сказана последняя проповедь. Мы можем возрастать. И чем больше мы будем знать о Боге, о Христе, тем больше будет нас это привлекать. Нас будет пленять, нас будет влечь. Те, кто мало знают о Боге, они мало и верят, мало любят. Те, кто мало изучают о Боге, мало посвящают Ему себя и свою жизнь. И Христос говорит: «В всем есть жизнь вечная, да знают тебя, единого и истинного Бога, и послан тобою Иисуса Христа, да знают». Итак, возрастаем. В благодати Божьей возрастаем, то есть в благодатном времени, которую мы имеем с вами, благодатное время, в этом времени, в открытой двери этой благодати, мы можем возрастать в познании Бога, возрастая в любви и в вере, как апостол Павел приводит в пример многим церквам фессалоникийцев. Во втором послании фессалоникийцам он говорит в первой главе и в третьем стихе: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами». Вот что было в Фессалоникийской церкви. Он благодарил Бога за эту церковь, которая действительно отличалась возрастанием в вере и в любви. О, если бы кто-нибудь сказал о нас так! Какой пророк или апостол сказал, что московская церковь действительно растет. Как было бы нам приятно, не так ли, а? Приятно было бы. Итак, будем в этом году возрастать в вере и в любви, в познании нашего Господа, в познании Его прекрасной истины об оправдании верою. И практические действия должны быть не только познание, расширение знания, но и практические действия, то есть практическое благочестие, к которому церковь должна пробудиться, пробудиться к истинному благочестию. В втором послании, в первой главе, с 5 стиха и ниже, он говорит: то вы покажите. Покажите. Где и в чем показать? Да, в вере вашей покажите. И что показать? То вы, прилагая к всему все старания ваши, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Да. Если это есть, то вы без плода не останетесь. Так он заключает свою речь: не останетесь без плода. Не останетесь. Будете иметь успех. Итак, отправляясь в путь на целый год. Год нас приблизил уже к пришествию. На целый год мы приблизились к пришествию. Сколько еще осталось, не знаем. Но отправляясь в этот серьезный путь, что мы скажем? Какую молитву мы произнесем про себя, если не удастся сказать вслух? Какую молитву мы произнесем сегодня дома, заканчивая день? Так. Да. Присоединимся к великому пророку, который сказал, перед ответственной задачей он сказал, если ты не пойдешь с нами, то тогда не надо и нам выходить. Не надо нам начинать и путь. Вы помните, кто это сказал? Да, это сказал Моисей, отправляясь в путь. Если ты не пойдешь с нами, Господи, нечего нам тогда и начинать идти. Видите, как важно было. Он главное подчеркнул. Главное, чтобы шел Господь с ним, с народом. Это и сегодня остается для нас главным, чтобы Господь шел с нами в будущий год. Как со всей церковью, так и лично с каждым, чтобы Он вел нас. И мы, вспоминая шедших в Емаус, которые просили Иисуса Христа, «Останься с нами, останься с нами». Пусть будет молитвой нашей, Господи. Помоги нам возрастать, помоги нам выйти из положения ладокийского состояния, помоги нам возрастать в Твоем святом имени, в познании о Тебе, в познании Твоей чудной истины, помоги нам быть готовыми. Не оставляй нас и веди нас. И наше практическое благочестие тогда будет видно, как последователей Иисуса Христа, и будут умножаться плоды. И мы прославим нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, когда Он придет, чтобы собрать свой народ. И очень будет нам приятно, когда мы увидим друзей своих, своих подруг, своих знакомых, всех своих увидим рядом идущих навстречу Иисусу Христу, и не только идущих, но и поднимающих на облаках для встречи со Христом. Это будет удивительная радость. А сегодня апостол Павел нам говорит, «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, теперь день спасения. Да благословит нас всех Господь. Аминь».